А что будет дальше? Пакет взорвется? Он вышел из машины, даже не озаботившись предложить мне какие-то действия, и пошел к ларьку. То ли насчет взрыва он сказал не всерьез, то ли не боялся умереть. А ведь это и впрямь был хороший способ избавиться от Маркина. Я вышел следом, подходить ближе к Курне не стал. Зато, увидев женщину с коляской, неторопливо двигающуюся от метро, двинулся навстречу. Ларек стоял на дурацком месте, пешеходов было тут немного, но все-таки от метро люди двигались. «Извините, ради бога», — быстро сказал я, вставая так, чтобы загородить мамашу с ребенком от урны. «Извините за беспокойство. Вопрос дурацкий, но мне жена велела купить подгузники, а марку не назвала. Вы ведь наверняка разбираетесь». Женщина, слегка насторожившаяся при моем приближении, рассмеялась. «Папаша, ну нельзя же так. Все дети разные. Вы лучше жене позвоните». «Засмеет», — сказал я, косясь на Маркина, роющегося в урне. Вот смешно будет, если он ошибся и зря копается в мусоре. «Тогда лучше у продавцов спросите», — предложила женщина. «Дальше по улице у метро аптека. Там разные есть». Маркин наконец-то выпрямился с пакетом в руках. Заглянул в него, позвал. «Денис!» «Так и сделаю», — прижимая руку к груди, сказал я. «Спасибо. Еще раз извините». Когда женщина обнаружила, что приятель незадачливого папаши роется в мусорной урне, в ее глазах снова появилась подозрительность. Она быстро ускорила шаги, укатывая коляску со своим младенцем. А я пошел к Маркину. Ну, проявил себя идиотом перед незнакомкой. Что с того? Не привыкать. «Гляди», — сказал Маркин, демонстрируя мне то, что было в пакете. Лабораторного вида флакон с прозрачной жидкостью. Он был мало того, что закрыт пробкой, еще и горлышко было залито какой-то упругой пластиковой массой. «Это то, что я думаю?» — спросил я. Маркин кивнул. «Как хорошо, что не нашлось алкаша, который швырнул бы поверх пакета тяжелую бутылку», — сказал я. «А записка?» «Нет никакой записки», — рассеянно ответил Маркин, бережно спрятал флакон во внутренний карман пиджака. «Знаешь, что это значит?» «Я подумал. Скорее всего, то, что Виктория где-то рядом». «Верно». Маркин огляделся, потом спросил. «Ты есть не хочешь? Мне мороженое только аппетит раздразнило. Картошечки, а? С рыбкой соленой». «С ветчиной», — сказал я, и, обогнув Маркина, подошел к окошку ларька. Ну, не хотелось мне принимать еду из рук человека, только что рывшегося в мусорке и откопавшего там смертельный вирус. «Две картошки, пожалуйста, с селедкой и ветчиной». «Может быть, попробуете вегетарианскую начинку?» — спросила продавщица. «Огурчики, тофу». Я посмотрел на нее. В России не так много негров. Так уж исторически сложилось. Рабов, в отличие от США, русские не завозили. Климат у нас для уроженцев Африки не самый подходящий. Иммигранты всегда выбирали страны побогаче. Удивление, конечно, чернокожий человек не вызывает, но не Нью-Йорк у нас и не Париж. Да и то, в большинстве своем темнокожие россияне – это мулаты разной степени смуглости. А продавщица была настолько чернокожей и настолько принадлежащей к негроидной расе, насколько это вообще возможно. Черная до фиолетового оттенка кожи, курчавые волосы, пухлые губы. Карикатура на негритянку, а не живая чернокожая женщина. Ну, словно только что приехала откуда-нибудь из Эфиопии или Уганды, по пути великолепно выучив русский язык с московским акцентом. Огурчики у нее прозвучали с аканьем, как «огурчики». «Я потрясен вашими способностями, Виктория», — сказал я. «Стараюсь», — ответила Квази. И впрямь. Лучший способ замаскировать серо-голубой цвет кожи — это краситься не в белый, а в черный. Маркин плечом оттеснил меня от окошка. Теперь мы стояли рядом, глядя на Викторию. «Где настоящая продавщица?» — спросил Маркин. «Я и есть настоящая», — ответила Виктория. «Вчера устроилась. Все документы в порядке. Вы видите, капитан, что я могла бы распространить вирус среди людей без всяких проблем?» «Накапав соус?» — спросил Маркин. Виктория молча подвинула поближе к окошку маленький увлажнитель воздуха. Из форсунки шел дымок распыленной воды.
«Убедительно», — согласился Маркин.
«В колбе вирус?»
«В колбе спирт», — спокойно ответила Виктория. «Можете смело выпить. Это был всего лишь пример для привлечения внимания».
Маркин кивнул, спросил.
«Что вы хотите, Виктория?»
«Чтобы вы уничтожили черную плесень. Тогда я отдам вирус».
«Я примерно представляю, что вы имеете в виду, но совершенно не уверен, что это вообще существует», — осторожно ответил Маркин. «И не в моей компетенции принимать такие решения и давать такие обещания. К тому же, кроме России, есть еще целый ряд стран, способных разрабатывать такие вещи».
Виктория кивнула. «Всем нам приходится исходить из возможного, а не из желаемого», — продолжал Маркин. «Я могу обещать, что ваше сотрудничество будет принято во внимание в суде и будет учтено при рассмотрении убийства вашего мужа и нападения на приют. Пойдемте со мной».
Виктория молчала.
«Вам нужно время на размышления?» — спросил Маркин.
Квази опять кивнула.
«Пока можете все-таки дать нам по порции картошки», — с непринужденной улыбкой добавил Маркин. «С любым топпингом, на ваш вкус».
Виктория достала из духовки две завернутые в фольгу печеные картошки, при этом ухитряясь не отрывать от нас взгляда.
«Все случившееся очень печально», — продолжал Маркин. «Но я понимаю, что вы не желали никому зла. Собственно говоря, даже своему мужу. С вашей-то точки зрения, ему становилось лучше. Нет, не стану врать, я не принимаю вашу логику. Но все мы желаем друг другу только лучшего. Только не всегда согласовываем свои поступки. А это нелогично, ведь доказано, что искреннее сотрудничество всегда идет на пользу обеим сторонам. Не будет угрозы со стороны квази, не будет ответной угрозы со стороны людей».
Я понимал, что он делает, да и Виктория, конечно, понимала. Но Маркин апеллировал к логике, которая для квази уважаема и бесспорна.
Виктория молча насыпала в разрезанные картофелины какого-то растительного крошева, полила соусом. Кивнула в ответ на слова Маркина. «Противоречия, которые есть в отношениях между нашими культурами, — продолжал Маркин, — нельзя бесконечно заметать под ковер. Может быть, случившаяся трагедия послужит тому, чтобы люди и квази обсудили ситуацию, спокойно и открыто, как разумные существа».
Вот это... Он сказал зря. Квази не любит, когда мы дистанцируемся от них, не признаем их людьми, пусть и особенными. Это я уже крепко-накрепко понял. Но мы люди, нам свойственно ошибаться. Маркин не исключение.
«Хорошо, давайте обговорим условия, на которых я сдамся», — сказала Виктория.
«Во-первых...»
Она на миг замолчала, потом воскликнула. «Драный лис?»
«Драный лис?» — переспросил Маркин.
Но Виктории уже не было в ларьке. Она выскочила в дверь, на ходу срывая с себя кружевной белый фартук. Я обернулся. Михаил Бедренец шел к нам от метро. Кажется, он даже не успел заметить Викторию, во всяком случае не ускорил шаг.
«Альфа, гамма!» — рявкнул Маркин, бросаясь в кусты, окружающие ларек. «Она уходит!»
Я продираться за ним не стал. Судя по всему, Маркин таки пришел навстречу не один. То, что ни с кем не связывался, не значило ничего. Похоже, на нем висел маячок и передатчик, и все эти альфы, гаммы, вероятно, беты, а может и еще 21 греческая буква, следовали за нами, потихоньку окружая точку встречи.
«Что происходит?» — спросил Михаил, подходя ко мне. «Что ты здесь делаешь?»
«Задержание Виктории», — сказал я, — «участвую».
«Позволь вопрос, а ты что здесь делаешь?»
«Рассчитывал поговорить с ней, и если разговор не сложится, задержать», — спокойно ответил Михаил. «Жалко, что ты не сказал мне о происходящем загодя».
«Зато ты любишь говорить все заранее», — буркнул я.
«Понятно», — кивнул Михаил, поморщился. «Так получилось». «Что же касается задержания Виктории, я не хотел брать на него живых».
«Я мог бы услышать что-то неподобающее?» — спросил я, едва удержавшись от вертящегося на языке обращения.
«Это слишком опасно», — терпеливо объяснил Михаил.
«А ты в погоне поучаствовать не хочешь?» — спросил я.
«В парке? Поздним вечером?»
«Бесполезно. Виктория наверняка приготовила пути отхода».